стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, это программа «По стране», у микрофона Наталья Андреасин и Павел Пряников, журналист, создатель исторического блога «Толкователь». Павел,
здравствуйте.
Значит, первая часть, не изменяя нашим традициям, мы будем говорить с экспертом, психологом Натальей Владимировной Варской. И вот о чем. Об одном из скандалов, которые прогремели на этой неделе, или, вернее, инициативе, которая вызвала скандал. Дело в том, что один из священников Православной Церкви выступил, будучи представителем Патриаршей комиссии по развитию, по вопросам семьи, защиты материнства и детства, выступил против некоторых книг, которые даже не включены в школьную программу, но рекомендованы к чтению в 8 классе. Теперь, внимание, перечисляю книги и авторов, которые возмутили протоиерея Артемия Владимирова. Он же является старшим священником Алексеевского женского монастыря. Итак, книги, которые возмутили этого достойного человека. «О любви» Антона Чехова, «Кавказ» Ивана Бунина, ну и, наконец, «Куст сирени» Александра Куприна. Еще раз повторяю, книги рекомендованы для чтения в 8 классе. Чем возмутили? Тем, что там воспевается, по словам, по мнению священника, свободная любовь. В одном рассказе обманутый муж кончает жизнь самоубийством, в другом распадается семья, ну а в третьем, это имеется в виду Антон Чехов, «О любви», адюльтер заканчивается вообще ничем. То есть они там, честно говоря, даже ничем и не занимались, откровенно говоря, а в конце вот прощаются и глупо понимают, плача на плече друг у друга, что любовь-то мимо прошла. Надо было, наверное, как-то по-другому жизнь устроить. Ну, в общем, вот такое вот краткое изложение Чехова. О чем мы хотим спросить психолога Наталью Владимировну. Наталья Владимировна, вот как вы считаете, может быть, действительно следует прислушаться к словам священника, который говорит о том, что такие сюжеты – это мина замедленного действия для наших детей? Пожалуйста.
Ну, вот я думаю, что нет, потому что, например, произведения Чехова, Бунина и Куприна просто не могут быть такой миной. Этому есть подтверждение практическое и фактическое. Не одно поколение выросло на этих произведениях, но люди получились абсолютно разные. Значит, дело не в этом. Вот, например, эти произведения, как бы, кажутся
сомнительными.
Не той тематики, сомнительными. Но можно этих же писателей какие-то другие произведения, например, ставить. Но, опять-таки, вот запрещать что-либо – это не вариант, потому что запреты идут в ход, когда нечего дать и предложить. А вот, например, важнее не запрещать что-либо, а воспитывать правильное восприятие чего-либо.
Наталья Владимировна, извините, да? А вот вы в своей практике, да, сталкивались с тем, что люди, начитавшись каких-то книг, ну, не знаю, произведений, может быть, даже статей, и вот у них что-то приключилось с психикой, чтобы точно указывало на то, что вот именно это послужило причиной. Вот в вашей практике это было? Или, может быть, у других психологов, психиатров такие примеры есть?
Ну вот не было ни у меня, ни у моих знакомых, которые являются там психологами или психиатрами. Там другое дело, что если человек или там, ну, неважно, ребенок уже имеет какие-то отклонения, то все может быть, и не только книги, все что угодно может спровоцировать.
Телепередачи вот, даже.
А так, да, да, ну все что угодно. Uh-huh. Вот. А тут получается так, что топор, например, в руках одного человека, инструмент для столярного дела, в руках другого там орудие убийства. Тут дело даже не в том, чтобы запрещать что-то в то время, когда сейчас стоит трубить не о том, какие книги запретить, а о том, чтобы вообще читали хоть как-то, хоть что-то. Вот. Но у меня даже мысль такая появилась, что, может быть, таким хитрым образом запрета хотят пробудить, наоборот, интерес к этим писателям и книгам.
Слушайте, это точно. Когда мне в 8 классе библиотекарь в школе выдала книжку Стендаля «Красное и черное», и моя мама увидела, что я уже до середины дочитала, мама, конечно, пришла, может, не конечно, это неуместно, но пришла в библиотеку и сказала: «Да что вы, о чем вы думаете, как можно в таком возрасте давать такие книги читать?» Ну, естественно, мне немедленно захотелось дочитать всего Стендаля от начала до конца.
Да, вот я говорю, тогда есть надежда, что хотя бы запрещенными книгами заинтересуются. Вот, вообще, конечно, опасны не книги, а неумение отличить добро от зла, хорошее от плохого, правильное от неправильного. Для этого у нас и есть школа, одна из функций – прививать и вкус, и правильное понимание вещей. И если у ребенка есть авторитеты в виде отца, матери, педагога, то можно вообще практически что угодно читать и смотреть, если при этом дети получают от авторитета правильную оценку. Вот что самое главное.
Правильно. То есть они должны это прийти, обсудить, и взрослый должен им помочь правильно расставить акценты.
Конечно,
с другой стороны, вот
конечно.
Я подумала, если с таким подходом, как вот нам продемонстрировал протоиерей Артемий Владимиров, то можно запретить и всего Дюма, естественно, потому что Франция, адюльтер, ну это как бы...
И
Франция
только,
без него не будет.
Не только Дюма. Несколько лет назад атеисты пытались Библию запретить, в которой, как они говорили, много убийств, много прелюбодеяния, много каких-то преступлений. То есть мы вот опять говорим о том, что запретами, конечно, ничего хорошего не добиться. Нигде, ни в какой сфере. Ну, в гуманитарной я имею
безусловно.
В виду.
Безусловно. С другой стороны, значит, с таким подходом можно запретить вообще все на свете. Тогда давайте с другой стороны зайдем, Наталья Владимировна, ваши советы родителям подростков. Подростков, да, я подчеркиваю. Вот как книжки-то выбирать в таком, тем более, разнообразии сегодняшнем?
Ну, вот, например, все эти перечисленные авторы Чехов и Бунин, Куприн, там даже не сюжеты самое главное и ключевое, а красивейший язык, формы изложения. Там у Чехова необыкновенный тонкий юмор.
Наталья Владимировна, мне кажется, что ведь не только это, но ведь эти сюжеты, которые я перечислила, они заставляют человека сопереживать, учиться сопереживать, разве не так?
Конечно, тоже, и это тоже. Поэтому вместо вот этих возмущений лучше подумать там родителям, как найти время вместе с ребенком читать книги и комментировать прочитанное. И не так вот, а с душой, с интересом. Потому что дети плохо воспринимают наставления и запреты, но очень хорошо воспринимают искренность и примеры.
Большое
вот
спасибо. Вот на этом
спасибо.
Мы сейчас точку и поставим. Большое спасибо. Наталья Владимировна Варская, психолог, была с нами на связи. Мы сейчас прервемся ненадолго для того, чтобы вернуться в эту студию. И знаете, что будем обсуждать? Как Левиафан до добра довел. Ну, подробности буквально через несколько минут.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, это программа «По стране», и у микрофона Наталья Андреасина, и я, Павел Пряников.
Здравствуйте всем, кто присоединился.
Сейчас мы поговорим о таком необычном явлении, в чем-то радостном и в чем-то безрадостном. На этой неделе американский журнал National Geographic Traveler включил знаменитое уже теперь село Териберка.
Териберка
в список 20 наиболее популярных мировых туристических маршрутов. Причем об этом заявила еще и глава Мурманской области, ну, которая с какой-то гордостью даже говорит об этом. Териберка, вот она стала популярным, вы все знаете, селом после фильма «Левиафан» Звягинцева, который многие обвиняли в очернении. Кто-то говорил, наоборот, хорошо, это позволит задуматься людям о том, как живут в нашей глубинке. Фильм, если кто не смотрел, говорит действительно о безрадостных буднях провинциального городка, где люди пьют водку, где никакой нет управы на начальство и полная безысходность. И, естественно, все это показано на фоне ландшафтов разрушающегося поселка. И вот, как мы уже говорили, американский довольно-таки известный журнал признал, что в это село можно приезжать, жить там и вот попробовать ощутить ту атмосферу, в которой живут россияне.
Ну, не то чтобы жить, он призывает туристов туда приехать.
Да, пожить, посмотреть.
На ПМЖ еще не зовут.
Да, но что самое удивительное, глава вот этого сельского поселения говорит, что никаких туристов нам не надо, что от них никакой пользы не будет, что эти люди будут только приезжать, гадить, мусорить, и ничего мы от них хорошего не увидим.
Хотя, а вот почему?
Хотя это уникальный шанс этим людям построить какую-то новую жизнь, вырваться вот из этой неприглядной жизни, которая есть, построить небольшие гостиницы, там,
знаете, Павел,
перевозки какие-то.
Знаете, Павел, это вот нам
какие-то.
Здесь в студии, может быть, так кажется, а на самом деле у нас есть человек сейчас с нами на связи, который живет в Мурманске, это буквально 70 километров от этой самой Териберки, то есть, ну, совершенно рядом. Вероника Селиверстова, редактор «Комсомольской правды» в Мурманске, с нами на связи и сейчас расскажет нам всю правду о том, что там происходит. Вероника, привет.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушай, ну вот скажи, пожалуйста, значит, во-первых, обрадовались тому, что узнали, что Териберка у нас оказывается один из 20 наиболее популярных мировых туристических направлений. И второе, как эта радость воплощена в жизни? Ну, то есть, я имею в виду, построены ли дороги, гостиницы? И в конце концов, почему глава Териберки без особой радости восприняла эту новость?
Ну, на самом деле, до Териберки 100 километров, из которых треть – это жуткая грунтовка. Поэтому турист, который до туда доедет, уже может ставить себе памятник.
Прямо там, на берегу Кольского
залива. Прямо там, на месте, да, на берегу Баренцева моря, и записывать это себе в главные достижения.
А скажи, только по этой дороге можно добраться? Там вертолет не летает, нет никаких других средств?
Ну, сообщения. Наверное, за очень большие деньги вертолет туда может слетать. Какого-то регулярного рейса нету. Угу. Здесь только дорога. И непосредственно вот сегодня в Териберку не добраться вообще.
Почему?
У нас очень страшные и жуткие ураганы, и дорога на Териберку закрыта из-за непогоды.
Метели и туман, понятно.
Метели и туман, да. Такое бывает в течение зимы несколько раз. Териберка может сутками находиться, условно говоря, в оккупации, потому что дорога одна, и по ней не проехать.
Что-то делается, понятно, что дороги нет и не было никогда. А что-нибудь делается для того, чтобы она появилась вдруг, или никому не досуг ею заняться? То есть вот губернатор объявила, что да, мы попали в двадцатку наиболее популярных мировых туристических направлений. Ура, товарищи, расходимся по домам. Так, что ли, это было?
Именно так. После этого ставим точку и дальше просто радуемся этому факту. Непосредственно в самой Териберке глава администрации Татьяна Трубильна, она не рада этому факту. Она не видит от туризма никаких денег сейчас и на самом деле не видит их в какой-либо перспективе.
А чем вообще живет сейчас это село? Вот чем люди заняты? На что они там живут? Там есть какие-то предприятия?
Нет, предприятий практически нету. Есть рыбозавод, который не работает последние 9 месяцев. Он якобы приостановлен, но по словам экспертов, скорее всего, уже никогда не возобновит свою работу.
После того, как вышел фильм «Левиафан», нашумевший, ну, Териберка так прозвучала на всю страну, туда приехали московские фермеры из проекта «Лавка-лавка», насколько я помню, и они сказали, что мы тут вот готовы, конечно, все это дело восстанавливать, Поморское село и так далее, и так далее. Даже фестиваль какой-то закрутили. Ну и что, больше они не появлялись? То есть на том,
Наталья,
и остановились?
Все именно так и было. Mm-hmm. Скепсис этот проект вызывал с самого начала. Действительно, московские фермеры приехали в Териберку несколько раз. В июне провели там международный фестиваль. На этом фестивале распахнул двери ресторан, который запахнул двери осенью. под марку того, что не сезон. Ну и московские фермеры пообещали приехать снова в августе, уже 2016 года, и провести еще один фестиваль.
Я даже знаю, почему в августе, потому что в это время там грибы и ягоды идут.
Да, ну, можно и, наверное, самое теплое время.
И самое теплое время.
Вообще, конечно, удивительно, вот когда говорят, что никто не приедет, глава сельского поселения, рядом находится Норвегия в таком же климате, и в Норвегию, причем страну очень дорогую, приезжает миллионы туристов, и ловить рыбу, и посмотреть на эти ландшафты, и зимой кататься на лыжах, а даже, главное, не зимой, а вот поздней весной, когда уже нигде почти в Европе снега нет, как раз вот сейчас в марте, то, что вы говорите. И вообще, конечно, вот очень удивительно.
На самом деле, это наш вопрос, почему местные предприниматели, ладно, бог с ними, с москвичами, да, что с них возьмешь, с москвичей, с этих, почему местные ничего не хотят вкладываться, для того, чтобы деньги пошли от туристов, нужно сначала вложить что-нибудь, чтобы эти туристы приехали.
В крайнем представлении это все та же дорога, потому что, несмотря на то, что Териберка находится недалеко, добраться сложно, и нет такого потока туристов постоянно, которые будут туда ездить по нашей разбитой военно-грузинской трассе. В Териберке есть гостиница. Она небольшая, она очень редко бывает переполненной. Но, может быть, конечно, National Geographic поможет.
Ну, остается только надеяться на National Geographic.
Вероника. Или снять еще второй фильм какой-нибудь там.
Ну да, надо Звягинцева подговорить, мне кажется. Да, повтори. Там еще много маленьких гарнизонов заброшенных. Вероника, скажи, да, там эти военные городки. Это все, точно за Звягинцева договариваемся и превращаем Мурманскую область в такой вот супер...
Есть еще что поснимать.
Туристический проект. Ну да, да, да. С какой-то целью нужно все это делать. Вероника Селиверстова, редактор «Комсомольской правды» в Мурманске, стоит на страже интересов туристов, я надеюсь, в Заполярье и ждет, когда у кого-нибудь тоже проснется интерес для того, чтобы что-то вкладывать, а не только ждать, когда все случится само по себе. Ну правда, Паша?
Да,
а вот так
конечно.
Повсеместно, да?
Повсеместно,
вот
да, повсеместно. Идти? Тот же Байкал, жемчужина просто, угу, мировая, не только российская. И удивительно, я вот не был на Байкале, мечтаю туда съездить, но глядя на цены, на авиабилеты, на размещение на Байкале, просто вот с этой мечтой можно распрощаться. Тем более сейчас очень много говорится о внутреннем туризме, но вот удивительно, ничего не делается для этого. Тот же лоукостер «Победа», посмотрите, летает, сейчас вот и за границу начал летать. Но почему бы не сделать несколько рейсов в Восточную Сибирь и на Дальний Восток, вот эти недорогие?
Слушайте, точно. И знаете, что мне
еще знаете, сейчас вас перебью. Читал статистику, всего лишь 2% россиян из европейской части страны были на Дальнем Востоке. Представляете, 2%.
И я вот в эти 2%, например, не вхожу, а вы?
Я не вхожу.
Да я как посмотрю на цены, думаю, нет, ну интересно, да, съездить там гейзеры, посмотреть.
Конечно,
и вообще,
конечно.
Приморье, ну красиво.
Вот вы видите, даже в случае с этим местом, Териберкой, мы сталкиваемся с тем, что главная проблема – это транспорт, инфраструктура. Даже не гостиница, вот то, что нам и Вероника говорила.
Главное, вы заметили, что
сельского...
никого нет интереса.
Да, 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 да. И это действительно упирается. Огромная страна, в которой нет связности. Из одной точки в другую, ну, люди летают часто через Москву. Это вот Москва-центр. Когда люди из Новосибирска в Красноярск не могут напрямую долететь, или там из Перми в Томск, условно говоря. Вот это, конечно, удивительно. И для развития внутреннего туризма развивать, конечно, нужно в первую очередь транспортную инфраструктуру.
Безусловно. А вот я что я хотела сказать, вспомнила, вот вы уже упоминали Норвегию, да? Я Норвегию, по Норвегии проехалась на машине, и что меня потрясло, это вдоль дороги, прямо начиная с севера, стоят маленькие домики, которые стоят копейки. Ну, 150 крон, там нужно умножить, наверное, на 5, ну, где-то вот 600 с чем-то рублей получается за домик, ну, с каждого человека ты платишь, останавливаешься с удобствами внутри, извините, пожалуйста, да, этим все сказано, копейки, и ты катаешься, смотришь страну, все замечательно, почему у нас этого не сделать?
Опять же, можно машину на прокат взять, и попробовать у нас в каком-нибудь райцентре взять машину на прокат.
В Териберке.
Да, в Териберке.
Ну, я надеюсь, что когда-нибудь мы с вами доживем до того, что съездим туда.
Хотя бы туда, пусть не на Байкал, но хотя бы
хотя бы до Териберки доберемся, я думаю, да. Слушайте, мы прервемся сейчас ненадолго и вернемся в эту студию. Знаете, будем говорить о чиновниках, да, мы хотели вам рассказать, например, две истории, вот они одновременно приключились, очень смешно. Один чиновник отказался от взятки в 5 миллионов рублей, а второй послал свою жену брать взятку в 200 тысяч рублей. Ну, о чем дело закончилось в обоих случаях, мы поговорим буквально через несколько минут.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Спорт. После ужина. на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Итак, это программа «По стране». У микрофона по-прежнему Павел Пряников.
Здравствуйте.
И Наталья Андреасина тоже. Здравствуйте. Поговорим о чиновниках. А с чего начать, Паш? С плохого или с хорошего?
Ну, давайте начнем с плохого.
С плохого. Я тоже считаю, плохого, да? Нужно сначала с плохого, а потом хорошим, ну, закусочку, да, чтобы прочувствовать.
Вот такая история случилась на этой неделе. Бывший замгубернатор Алтайского края Юрий Денисов подозревает во взятке. И причем, что удивительно, попросил он деньги у государственного учреждения. За выдачу
не очень удивительно, по-моему, ну ладно.
Да, за выдачу этому учреждению субсидии с федерального бюджета. То есть внутри одной ветви власти один государственный чиновник просит у другого государственного чиновника взятку за то, чтобы этому чиновнику выделили субсидию с федерального бюджета.
Выделили, уже, по сути, причитающиеся ему деньги.
Да, причитающиеся. То есть уже в этом маразм. Но это ладно. И он, значит, послал свою жену забрать эти деньги, 200 тысяч рублей.
Обратите внимание, он свою жену послал. Он же не пожалел. Жену послал. Да, говорит, ты слушай, иди, дорогая, мне передать должны сверточек. Там 200 тысяч должно лежать. Иди забирай. Товарищи, я не вру. Вот видео, как это все было. Видео от оперативников у нас на сайте kp.ru. Ну, посмотрите, не поленитесь.
И вот взяли с поличным жену. Понятно, что возбуждено уголовное дело. Но вот поражает эти два факта. Первый, что действительно просит взятку у одного госучреждения у другого. А второй, что послал жену. Ну, первое, вот удивительно. Вы знаете, я как раз вчера читал, вот так получилось, записки о коррупции при Николае Первом. И там тоже было смешное дело, когда министр юстиции в 1840-х годах, сейчас не вспомню фамилию, дал взятку 100 рублей судебному исполнителю, чтобы его дочка скорее вступила в наследство. Это считалось нормальным. Представляете, министр юстиции в Николаевское время. Он это считал нормальным. То есть в те времена, это вот я могу сказать о какой-то исторической преемственности. Мы вот снова пришли в то время, когда взятка считается, ну, чем-то совершенно нормальным, обыденным.
Скажите, а мы уходили из этого времени?
Ну, вы знаете, уходили. Мне кажется, в советское время.
То есть в советское время взяток не было?
Нет, взятки были, но это...
Коньяком и конфетами?
Порицалось это... Голосой. Это было, ну, из ряда вон выходящее что-то.
Да ладно?
Да.
Да ладно?
Да, я вот, например...
Дефицитную колбасу доставали и приносили.
20 лет прожил при советской власти и, зная своих родственников... не сталкивался, во всяком случае, в жизни никогда. И родственники мои не сталкивались со взятками в то время. Я, конечно, это явление было, но оно было, я говорю, таким вот где-то на обочине осуждаемым. А сейчас оно превратилось вот в совершенно какой-то обыденный факт.
И врачам не приносили книжку?
Нет.
Шоколадку?
Нет.
Медсестрички?
Нет.
За святое дело?
А в это время тоже я вот лично я взяток не давал, да, но я постоянно...
А это потому, что вы такой принципиальный или потому, что так вот...
Да так получилось.
Хорошие люди попадались
на дороге. Бизнесом не занимаюсь, машину вожу аккуратно, стараюсь. Ну вот, да, правда, там сейчас усовершенствовали систему, когда тебе через видеокамеру приходит штраф. В общем, хорошо, кстати говоря, хорошая система, которая...
Видеокамера взяток просит.
Да, между прочим, которая отбивает тягу гаишников.
Слушайте,
к получению,
да,
взяток.
Насчет бизнеса вы говорите, что не занимаетесь бизнесом, да, вот мне тут же вспомнилась вторая история, которая приключилась с другим чиновником в городе Орел. Но там она диаметрально противоположная. Кстати, все это интересно, то, что мы с вами обсуждаем, на фоне дичайшего скандала, который разгорелся в Минкульте, да, там арестовали нескольких чиновников, причем высокопоставленных, подозревают хищение средств, которые были направлены на реставрацию старинных храмов, крепость в Изборске, значит, Новодевичий монастырь, да, когда они вместо рестораторов там нанимали какие-то строительные фирмы. То есть все, что мы с вами сейчас говорим, на фоне вот этого этого еще всероссийского скандала. Но. Мы же хотели к чему-то хорошему прийти. Так вот, в Орле у нас чиновник честный, всячески правильный. И вот на него выходит бизнесмен. Почему я говорю, после бизнеса вспомнила. Бизнесмен, владелец агрохолдинга «Орловская Нива» Сергей Будагов. И говорит: слушай, мне нужно поставить очередные киоски в центре города. Мне нужны места получше. А чиновник ему, значит, говорит... чиновник не просто чиновник, он руководитель областного департамента имущества и земельных отношений. Андрей Синегов. И тот ему говорит: не получится ничего. Тут нельзя ставить. И вообще у тебя подозрительные очень киоски, некрасивые они такие, вообще люди раздражаются. Он говорит: слушай, 5 миллионов. И все, и принес 5 миллионов, а тут в засаде-то кто надо уже сидит, и всю эту передачу 5 миллионов на камеру кто надо и снял. В общем, грозит этому товарищу сейчас как минимум штраф 150 миллионов рублей, он арестован. Просили его адвокаты оставить до заседания суда под домашним арестом, но следствие посчитало, что есть опасность, что он удерет со своими денежками за границу, поэтому его арестовали. Вот такая вот история, Паша, вам нравится?
Честный нравится, чиновник. Да. Честный чиновник. Понятно, что это исключение из правил, все мы понимаем, но тем не менее, такой радостный пример. И, наверное, даже я бы таких чиновников и награждал бы.
Вам не кажется что-то странное в этой истории? Потому что, получается, чтобы этот товарищ принес ему 5 миллионов, то, что нужно было договориться и сделать вид, что ты соглашаешься. То есть, вместо того, чтобы этого человека как-то образумить или сказать, ну, 100% я ничего не возьму у тебя, он его выводит на то, что он принес.
Но это странная история, мы не знаем подоплеку. Возможно, он сам занимается бизнесом, этот чиновник, и ему не нужен конкурент. Да. Или есть у него какие-то друзья, у которых подобные есть ларьки, которые тоже не хотят получить конкурента. Да вообще, может быть, какая-то личная неприязненная история. Но, тем не менее, история хорошая, о таких историях надо рассказывать. И не только о крупных чиновников, потому что вот то, что мы в самом начале с вами говорили, у нас и низовая коррупция огромная. Вот вы видите, даже вполне нормальным считается коньяк принести учителю или врачу, или какому-то мелкому клерку. И человек не задумывается, что это, в общем-то, преступление.
Вы думаете, что это искоренимо? Слушайте, в Беларуси тоже задумывались, что это искоренимо. И у них такая инициатива, значит, они собираются платить за помощь в борьбе со взятками. Сейчас я скажу, самое большое вознаграждение за тяжкое или особо тяжкое преступление, взятка такая вот необъемная, знаете, как баба взятка, до 10 миллионов белорусских рублей. Это на наши деньги порядка чуть больше 34 тысяч рублей. То есть принес, получил.
И тебе премию, да. Кстати, в некоторых африканских странах это действует. Там даже вообще процент от взятки дают человеку, который от нее отказался. То есть эти деньги у человека забирают. То есть в этом случае взяли бы 5 миллионов рублей и, например, там 200 тысяч этому чиновнику бы от этой суммы
правильно?
Отдали. А возможно и правильно. Но, тем не менее, борьбу с коррупцией, надо об этом как можно больше говорить и действительно бороться. Потому что это такая ржа, которая разъедает и нравственность, и государственность в стране.
Примерьте на себя эту инициативу белорусскую. Вы бы пошли доносить куда надо за вознаграждение?
Мне сложно всегда представить. Ей часто говорят, поставь себя на место там того-то. У меня ощущение, что все же как-то психика ломается у людей, которые получают рычаги власти. Вот об этом часто говорят, что, наверное, это надо вопрос к психологу нашему, может быть, в следующий раз задать, как власть меняет человека, его психологию, его отношение к жизни. Но вот не будучи чиновником, да, я бы отказался. Мне все время кажется, что...
А вы бы согласились за деньги донести на взяточника?
Смотря какого. Вот здесь уже включается такое чувство. Вот видите, есть закон и справедливость. Вот чувство справедливости, может быть, на какого-то небольшого человека, который вот какие-то копейки принес и, не знаю, там мелкий вопрос решить, конечно, бы не стал. А вот на человека, который чувствует свою безнаказанность, который еще бравирует этим, наверное, да. Наверное, внутри вот у нормального человека что-то бы перевернулось.
Возможно. Оставим эту тему с коррупцией. Она вечная, действительно бесконечная. Вернемся к ней как-нибудь в другой раз. А сейчас поговорим о тяге нашего народа к сельскому хозяйству. Вот потянуло людей к чему-то такому теплому, хорошему. Теплому в виде кроликов, например. Значит, в Красноярске ферму накрыли в доме, которую человек устроил. Даже не в доме, а в подвале.
В подвале.
Да, оборудовал там.
В течение 5 лет человек выращивал кроликов в подвале. Ну, вот так. такая тяга у человека была.
Остальные, соседи возмутились.
Соседи возмутились, настучали. Причем очень долго ходили по разным инспекциям. Ну, я представляю, потому что мы вот с отцом выращивали кроликов, и я знаю, что запах навоза многим не понравится.
Где вы выращиваете кроликов?
На даче.
В Москве?
На даче. Нет, не в Москве. Но вот, надо поговорить о том, что есть особый вид сельского хозяйства. Вот мы все привыкли, что это где-то на даче или в чистом поле, а есть городское сельское хозяйство, которое на Западе является вот сейчас вот один из основных трендов.
И вы прям занимались лет.
Городским Я занимался, хозяйством. Да. Да, у меня была практика три года назад.
Три года назад практика, а на этом мы прервемся и про вашу практику поговорим буквально через несколько минут в следующей части нашей программы.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Здравствуйте, я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о кино, о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств – программу «Синемания».
Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Так, друзья, это программа «По стране». Мы доехали, знаете, куда? Да, мы до Москвы, конечно, доехали. И до того момента, когда Павел Пряников готов рассказать свой личный опыт, как он занимался сельским хозяйством буквально недалеко от Красной площади. Но сначала заедем, Паш, в Красноярск ненадолго, ладно?
Потому что вот... о котором мы говорили недавно об этом городе.
Да, ну вот только что буквально упоминали про мужичка, который разводил кроликов, только соседи ему не дали. А я хочу в противовес. Не знаю, что там с Красноярском происходит. Видимо, дач у людей нету, а очень хочется сельскому хозяйству, тянет народ. И моя коллега Татьяна Шокарева дома начала разводить перепелок. Вот, впрочем, давайте послушаем саму Татьяну.
Все началось с того, что у меня родился ребенок. Я, как продвинутая мать, решила, что нужно кормить его здоровой едой. Мне посоветовали человека, который продает перепелиные яйца. Мы покупали у него. И однажды он показал нам свою ферму. Мне стало очень интересно. Я подумала, почему бы не взять несколько птичек. Человек сказал, что их можно держать даже дома, несколько штук. Мы взяли 5 птичек. Каждый день смотрели, следили, когда же они начнут давать яички. Ребенок подходил к ним каждый день, кормил их, помогал ухаживать за ними. Вот, наконец, начали они давать первые яйца. Мы очень обрадовались. Ну и впоследствии это переросло уже как-то в большие объемы. И мы стали выращивать яички для себя. Одна перепелка стоила 180 рублей. Это было несколько лет назад. Сейчас, возможно, цены изменились. Там в зависимости от того, насколько молодая птица. Если, допустим, брать совсем маленьких птенцов, за которыми уход нужен больше и следить за ними надо серьезно, они стоят около 60-80 рублей. Взрослые 180, где-то так. Сейчас у меня дома 12 птичек. Но вообще вот мы на даче занимаемся, там по 50 держим. Вообще при правильном уходе каждая перепелка несет одно яичко в день. Она несется по вечерам и где-то часов в 5 можно собирать урожай. Иногда бывает такое, что птички отдыхают, кормить нужно специальным комбикормом, но можно им давать, например, вареное яичко, зелень. Мы собираем травку специально для них, выращиваем на даче и делаем им такой салат витаминный. Морковочку добавляем, тертую, свеклу.
Вот, ну, можете себе представить, то есть 5 часов вечера человек ходит по квартире и собирает этот урожай по яичку от каждой птички. Ну, мне кажется, забавно. Представьте себе такого, Паш, не могу, если честно.
А я знаю людей в Москве и знал раньше, которые разводили и кур, и перепелок, и на продажу разводили каких-то рыбок. Ну, это, конечно, не сельское хозяйство, но тем не менее, такой вот, вот своего рода ферма. А вообще нужно говорить о том, что есть огромная нереализованная тяга к огородничеству у городских жителей.
Вот ваша, например.
Да, моя.
Давайте к вашему
примеру. Я про свой опыт. Очень вот три года назад на Пятницкой улице, где я недалеко живу, у нас там есть разрушенный дом, огороженный забором, и он уже с 99-го года вот в таком состоянии развальный находится. И примерно соток 20 земли, которые заросли бурьяном, никакого строительства не ведется, нет никакого информационного щита. И я туда пришел, несколько моих друзей из...
Слушайте, простите, перебью. Пятницкую сейчас ведь отреставрировали просто в границе.
Отреставрировали,
да, но все равно это место
осталось эти развалины. Напротив Черниговского переулка, вот той церквушки такой высокой, зеленоватой.
Да,
вот, и мы пришли с друзьями из Эколофта, такая организация экологическая. И мы два года подряд там разводили огород. Вынимали камни, куски асфальта, посадили цветы, посадили орешники. Там я, например, грядку с клубникой, помидоры выращивал, тыкву. Причем после сбора урожая отнес в лабораторию тыквы и помидоры. Проверили на содержание всяких вредных веществ. Оказалось, все было в норме. И в один прекрасный момент, на третий год уже, пришли... какие-то муниципальные службы, и просто эти грядки все переломали у нас. И закрыли несколько таких щелей было, через которые мы проникали. Ну и, в общем, на этом наш опыт закончился. И что самое интересное, там был дом напротив, небольшой,
жилой. Они боялись, что вы клад какой-нибудь вырыете. Там же средневековые постройки.
Ну, вот не знаю. Мне кажется, вообще это вот такое, как отношение собака на сене. И что удивительно, потом меня приглашали читать лекции. Я в нескольких организациях был. Там десятки людей приходили по городскому огородничеству. И я видел тягу эту людей к такому времяпровождению, скажем так. Меня вот просили поделиться опытом. Таких пустырей очень много. У нас, например, в Замоскворечье я насчитал 6 пустырей брошенных, вот на которых годами ничего не происходит. Самый вопиющий случай – это напротив Кремля, на Болотной площади, есть участок 2 гектара ровно. Вот он примыкает к дому посла английского, на котором нет никаких строений и заброшенный с 93-го года. То есть в этом году будет 23 года.
Как, 23 года,
23
как там
года
могли
пустырю.
Расти тыквы и
да,
прочие огурцы.
Конечно, да и хотя бы стоянку сделать, не знаю, детскую площадку.
Не, мы что-то о временное. Сельском хозяйстве говорим.
Ну, о сельском хозяйстве.
Избивайтесь.
Да. Посмотрите, например, Москва раньше считалась городом голубятин. В 85-м году в Москве было 12 тысяч голубятин. Сейчас их остались буквально десятки. Вот я знаю, на Полежаевской одна точка, на Золотом острове, кстати говоря. Вот, ну, это считанные какие-то единицы.
Ну, вот нас страна слушает. Я думаю, что такие точки, конечно, ни о чем не говорят. Другое дело, что люди, наверное, проверяют на себя о том, что и у них то же самое происходит.
Да, и счету. Председателем этого общества голубеводов был известный режиссер кукольный Образцов. Он как раз был главой и очень сильно все развивал. И очень много пород было. То есть в Москве можно было в любом месте увидеть вот этих голубей, которые
все равно далеко не все зависит от энтузиаста, который стоит во главе дела. Должны быть еще люди, которые это дело поддерживают. Значит, нет таких энтузиастов. С другой стороны,
есть энтузиасты, есть. Вот. Другое дело, что всегда, какие-то чиновники, с которыми мы разговаривали, они все ссылаются на то, что нет никакого законодательства регулирующего. Говорят, если даже хотите заниматься, вот идите к нам, мы вам поставим какую-нибудь клумбу во дворе, такую задекларированную, что называется, определенных размеров, там вот это и делайте.
Слушайте, не надо никакой клумбы задекларированной. Я в своем дворе поставила 5 разноцветных, разукрашенных колес, которые посадила все, что только было можно, начиная с цветочков и заканчивая помидорами. Никто мне ничего, честно говоря, не декларировал. Может, мне с чиновником моего района повезло.
Вы знаете, второе еще есть такой кладезь, скажем, площадей, это плоские крыши.
Вот.
В Ленинграде...
Пропадают без дела.
Да, в Петербурге есть такой уникальный, в начале 90-х годов созданный кооператив «Сокол» называется, по-моему, года с 93-го. На плоской крыше на деньги датчан они сделали. Они разбили огород, сделали высокие грядки, посадили деревья, там теплицы у них. И в Москве же огромные площади вот этих плоскостных крыш, которые никак не используются. Те же бабушки вполне могли бы приходить и там выращивать
какие-нибудь
помидоры.
Но я опять-таки спрашивала у наших руководителей нашего жилищного комплекса, как бы его обозвать-то. И они сказали, что не получается дать такое разрешение, потому что это опасно с точки зрения даже вот потенциальных самоубийств. То есть дай людям доступ на крышу, крышу, и все, они там, а старушки падали и падали.
Ну, можно ключи выдать, как-то решить проблему.
Мне тоже кажется.
Ключи от замка там нескольким людям.
Иначе люди будут уезжать из столицы, как вот героиня еще одной нашей истории, которую мы под конец этой части программы хотели рассказать.
Да.
Бывшая модель.
Да, бывшая модель, которая еще в 80-е годы стала моделью, из такой высокопоставленной семьи, у которой родственник, один из родственников был послом СССР в Англии, и который пытался ее устроить туда и говорит, ну чего ты здесь занимаешься, непонятно чем, там будешь ходить как раз цветочки поливать. И муж у нее был высокопоставлен, такой известный художник. И получилось так, что вот она разочаровалась в городской жизни, бросила. То есть это такая богемная, обеспеченная семья была. И вот однажды она со всем этим распрощалась и уехала в Тамбовскую область, в деревеньку, и организовала там приют для бездомных кошек и собак. И сама о себе говорит, что да, я заработала горб на этом, но притом она довольна. Она говорит, я живу той жизнью, о которой мечтала на самом деле всю жизнь. И все, чем я занималась перед этим, это все была ерунда. И вот так вот именно надо и надо жить, как она говорит. Безусловно, мы, каждый принимает решение,
Наталья
жить
Борисовна
так или нет.
Наталья Борисовна Хорошева ее зовут.
Да, да.
Да.
Безусловно, мы не пропагандируем, чтобы все бросили, уехали не. Туда. Но, тем не менее, проблемы есть, и проблему надо решать. Проблему вот тяги городских жителей к земле. Потому что Россия бывшая крестьянская страна. Большинство из нас, большинство из наших людей, это крестьяне во втором-третьем поколении. И вот это вот, причем это общемировой
причем
тренд.
Причем это даже не кризис сказывается, это просто тяга к земле. Дайте нам кусочек земли, и мы перевернем землю, в хорошем смысле этого слова. Наша программа заканчивается, и мне кажется, по самым логичным, в духе нашей традиции, закончить ее песней, что-то такое про деревню должно быть, да? Снится мне деревня. Давайте
да,
это.
Да, да, давайте это.
А со слушателями будем прощаться. Они пускай слушают эту песню, ностальгируют. Все, мы с вами были, мы, Наталья Андреасина, Павел Пряников.
Спасибо.
Счастливо.
До свидания.
До встречи через неделю.
Не такой уж звонкий мне достался голос, но хотелось очень мир мне посмотреть. И однажды утром в суматошный город я уехал, чтобы песни городские петь. Сам себя считаю городским теперь я. Здесь моя работа, здесь мои друзья. Все так же ночью снится мне деревня. Отпустить меня не хочет родина моя.
По стране. Все самое интересное, что произошло в России за неделю.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.